Глава вторая.
Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам, и таким образом проводя, как говорится, очень приятное время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к всему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, ближшее к сердцу. Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время. Итак, отдавший нужное приказание еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрой губкою, что делалось только по воскресеньям, а в тот день случилось воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас, в рассуждении гладкости и лоска, надевший фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаем под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу. Несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай, сиротинь!» Кучер, заметивший, что один из них был большой охотник, становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как всякой другой муки, будет скоро конец. Еще несколько раз ударившись довольно крепко головой в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам. Дороги, кочки, ели, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Проехавший 15-ю версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня. Ну и 16-я верста пролетела мимо, а деревни все не было видно. Если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня за Маниловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее, носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не за Маниловка». «Ну да, Маниловка». «Маниловка? А как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка. А за Маниловки совсем нет никакой». Поехали отыскивать Маниловку. Проехавшие две версты встретили поворот на проселочную дорогу. Но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за 15 верст, то значит, что в ней есть верных 30. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно синеватым цветом сосновый лес. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. «Павел Иванович!» – вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «Насилу вы-таки нас вспомнили!» Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить сени, переднюю, столовую, несколько коротковато. Но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Есть род людей, известных под именем «люди так себе». Ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный. Черты лица его были не лишены приятности. Но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположение и знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный человек, добрый. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь, черт знает, что такое. И отойдешь подальше. Если не отойдешь, почувствуешь смертельную тоску. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого. У всякого есть свой задор. У одного задор обратился на борзых собак, другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие ее места. Третий мастер лихо победить. Ну, словом, у всякого есть свое. Но у Манилова ничего нет. Дом, он говорил, очень мало. И большей частью размышлял и думал. Но о чем он думал? Тоже разве Богу было известно? Хозяйством нельзя сказать, чтоб он занимался. Он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само собой. Когда приказчик говорил, хорошо, барин, то и то сделать, а? Да, недурно, отвечал он, обыкновенно куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. Да, именно недурно, повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавший рукой затылок, говорил, барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать. Ступай, говорил он, куря трубку. Ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьянства. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. Жена его, впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более 8 лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь. «Разинь, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собой разумеется, что ротик раскрывался при этом случае, очень грациозно. Ко дню рождения приготавливаемы были сюрпризы. Какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивший свою трубку, а другая работу, если только она держала в это время в руках какую-то работу, они напечатлевали друг другу такой томный длинный поцелуй, что в продолжении можно было легко выкурить маленькую соломенную цигарку. Словом, они были то, что говорится, счастливы. Конечно, можно было заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов. И много бы можно сделать запросов. Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-ключница? Зачем нечистоплотные пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все эти предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческой добродетели. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепиано для составления приятных минут супругу и, наконец, собственно, хозяйственная часть – вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывает усовершенствование и изменения в методах, особенно в нынешнее время. В других пансионатах бывает таким образом, что прежде фортепиано, а потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепиано. Разные бывают методы. Мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. «Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после», — говорил Чичиков. «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», — говорил Манилов, показывая ему рукой на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите», — говорил Чичиков. «Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному образованному гостю». «Почему же образованному? Пожалуйста, проходите». «Да уж извольте, проходите вы!» «Да чего ж, да уж от того!» — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец, оба приятеля вошли в дверь боком и несколько попритиснули друг друга.